Глава 9. Спустя четверть часа мы втроём сидели за круглым столиком у окна, которое выходило на Большой Императорский проспект. Вдалеке за домами сиял Небесный дворец, резиденция императорской семьи. Великолепное архитектурное сооружение, наполненное сильнейшей магией, которое уже несколько веков удерживало дворец парящим в воздухе. Где-то там, в прекрасных покоях, жили император и императрица. Ну и, конечно же, принц Даррелл, с которым я имела несчастье быть знакомой лично. Несмотря на уютный интерьер кофейни, прекрасный вид из окна и теплый воздух, в котором разливался аромат свежей выпечки, расслабиться у нас не получалось. Мы грели ладони о чашки с тягучим горячим белым шоколадом и тихо разговаривали, все еще под впечатлением от увиденного. «Поверить не могу, что это действительно была богиня Шиану», в который раз сказала Дейрил. Обычно веселая и жизнерадостная, сейчас она была задумчивой и то и дело кусала пухлые губы. Да и молчаливая Элли куталась в плед. Такие тут висели на спинках стульев, чтобы каждый гость мог согреться. «Я тоже», — призналась я, дуя на горячий шоколад и глядя на дворец вдали. «Что она говорила о темном боге?» — нахмурилась Дейрил. «Он собирает армию? Но этого просто не может быть. Темный бог слаб. Это все знают. Высший божественный круг не допустит его возвращения после свержения. Артес не допустит».
«Не допустит», — эхом отозвалась я. «По древним легендам, ночь зимнего свершения — ночь, когда Артес изгнал Кштари, решившего наполнить мир тьмой. Когда-то Кштари был светлым богом, родным братом Артеса и Калимида. Втроем они сотворили наш мир. Они создали все живое, от крошечных насекомых до огромных драконов, и вдохнули в свои творения жизнь. Вместе с другими богами они долгое время правили на земле. Но однажды Кштари решил стать могущественнее своих братьев и направился к разлому неизбежности, месту, где от света пряталась тьма. Он хотел почерпнуть оттуда силу, но не удержался. Упал вниз, и изначальная тьма просочилась в его сущность. С тех пор он начал творить лишь зло, насылая болезни и беды, убивая невинных и орошая землю их кровью. Искусив других богов, Кштари пошел войной на братьев. Коварно убив Калимида, он вступил в схватку с Артесом. Они бились в ночь, когда старый год превращался в новый. Кштари проиграл и был низвержен под землю вместе со своим войском. Те, кто был светлыми богами, стали демонами. А сам Кштари стал темным, проклятым. Богом, влачившим жалкое существование под землей, с армией нечисти. Время от времени он продолжал насылать беды, но на большее не был способен. Высший божественный круг лишил его силы. С той поры и празднуют ночь зимнего свершения. Ночь, когда свет победил тьму. Дарят друг другу подарки, наряжают дома и украшают деревья. А ведь последние 10 лет в северной провинции увеличилось количество нечисти, что ползет с земель пустоши и проклятого архипелага, сказала я, задумчиво разглядывая узоры на чашке. И число приграничных отрядов растет. Кордонов становится больше. У нас все это знают. В прошлом году в наш городок пробрался голодный лич и напал на двух женщин. Было раннее утро. За несколько дней до ночи зимнего свершения. Одна выжила, а другая сама превратилась в лича. Боевые маги убили ее. Это была моя учительница. И она шла к нам на урок, уже перевоплотившись. Маги успели до того, как она вошла в школу. Я вздохнула, вспоминая тот ужас. Дейрил прижала ладонь к губам, а Элли со стуком опустила на стол чашку с нетронутым горячим шоколадом. Вернее, уже холодным. Он безнадежно остыл. «Боги забыли о нас», — резко сказала она. «Мы поклоняемся богам, а им до нас дела нет. Поэтому нечисть и ползёт с севера».
«Тогда что мы видели сегодня? Если бы Шиану не было до нас дела, она бы и не появилась», — ответила я. «Девочки, давайте не будем спорить. Сейчас не время. Лучше скажите, про какого гостя из моря снов говорила пророчица, то есть богиня?»
«Я не знаю легенд про морского гостя», — пожала плечами Дейрил.
«И я», — отозвалась Элли. Из кофейни мы выходили все так же обескураженные произошедшим. И город больше не казался веселым и праздничным, хоть и продолжал сиять всеми огнями. Мне казалось, что после выступления пророчицы случится паника, и народ исчезнет с улиц. Но все обстояло иначе. Людей и нелюдей было по-прежнему много. Все улыбались, смеялись, покупали подарки,
рассматривали диковинные украшения и явно пребывали в неведении о том, что произошло на площади роз и мечей. Портальная станция была переполнена. Из-за очереди, едва ли не бесконечной, до Академии мы добрались не скоро. Пару раз я слышала, как в толпе шептались о явлении богини Шиану, но тихо, в полголоса. В замок мы вбежали без 15:10. Удалось избежать наказания до опоздания. И уставшие, и замёрзшие тотчас оказались в постелях, укрывшись пуховыми одеялами до подбородка. Поболтав и по пятому кругу обсудив произошедшее, мы, наконец, уснули. Только спала я недолго. Мне приснился кошмар. Во сне я стояла на краю обрыва, держа в руке тонкий огненный меч, и моё белоснежное платье развивалось на ветру. Вверху сияли алые, словно капельки крови, звёзды. Внизу с грохотом билось о скалы море, неистовое, чёрное, ледяное, безжалостное. Я смотрела на него, словно ждала чего-то. Смотрела и улыбалась. Страха во мне не было, а почему, я и сама не знала. В какой-то момент земля содрогнулась. Море пошло рябью. Из его глубин стало подниматься что-то огромное, чёрное, страшное. Только я всё равно не боялась. Стояла и смотрела, крепче сжимая меч. Раздался страшный рёв, и навстречу мне пошла огромная волна. Она вот-вот должна была меня накрыть, когда я распахнула глаза и облегчённо выдохнула. Это сон. Всего лишь сон. Если во сне я ничего не боялась, то наяву меня окутал липкий страх. Что это за кошмар такой? И что это за морское чудовище? Наверняка во всём виновата Алтея со своими пророчествами о гости из моря снов. Недаром бабушка нам с братьями говорила в детстве не читать страшных книжек на ночь. Мы её не слушались, конечно. А потом, начитавшись до утра, сидели под одним одеялом, ожидая, что в комнату вот-вот прокрадётся похититель детей или сквозь стену вплывёт привидение. Я осторожно встала и, тихо ступая, чтобы не разбудить подруг, попила воды и заглянула в окно. В воздухе виднелись какие-то фигуры. Приглядевшись, я поняла, что это гвардейцы летающего полка патрулируют пространство вокруг Академии. Должно быть, из-за принца. Утром я проснулась от громких голосов. К нам в комнату зашла одна из соседок, первая сплетница на этаже, и принесла невероятную новость, от которой у меня едва не случился приступ.
«Вы знаете? Знаете?»
— выкрикнула она, не обращая внимания, что я ещё в постели. «Что знаем?» — удивлённо спросила Элли.
«Расспрашивайте, то точно ещё не знаете. Это просто невероятно! Угадайте, с кем встречается Ева Шевер!»
«С кем?» — удивлённо спросила Дейрил.
«Вы никогда не догадаетесь! Ева встречается с принцем!» — заявила соседка.
Раздался грохот. Кажется, из рук Дейрил выпала кружка. А у меня аж дыхание перехватило.
«Что?» — выдохнула она. «Не верю! Быть не может. Может, может. Я сама сначала не поверила. Но это действительно так. В газете написали. Там даже фото есть. Ева и Даррелл. С ума сойти, да? Кто бы мог подумать?»
Я вскочила с постели. Сердце бешено застучало. Первой моей мыслью было, а вдруг я к кому-то проболталась. Однако почти сразу я успокоилась. Об отношениях принца и Евы и без меня мог узнать кто угодно. К тому же, если бы я нарушила клятву, мне стало бы плохо. А я чувствую себя великолепно. Значит, тайну принца рассказал кто-то другой.
Ха, так ему и надо.
Покажи газету. Хрипло потребовала я у соседки, и Дейрил яростно закивала.
Да откуда она у меня?
Тогда как ты узнала? Скептически спросила Элли.
Я узнала от Тесс. Она от Натали Лоберт. А той рассказала сестра, которая работает у нас на станции. Им завезли корреспонденцию на продажу. И теперь все только об этом и говорят.
Ой! Спохватилась соседка.
«Пойду рассказывать остальным».
Она убежала делиться потрясающей новостью дальше, а мы остались втроём, потрясённые с утра пораньше. А самое потрясённое, разумеется, я. Подумать не могла, что уже на завтра о них узнает вся империя. Я молчала, а вот Дейрил и Элли спорили. Дейрил верила, что Ева — подружка принца, и если раньше подруга, как и многие, равнялась на неё, то сейчас утверждала, что Ева недостойна принца. Она ведь раньше встречалась с такими придурками, а вот Элли не верила. Утверждала, что новость — фальшивка. Я всем сердцем хотела сказать ей, что это правда, но из-за печати не стала. Пусть все и так уже знают про Еву и Даррелла, клятву это не отменяет. Приведя себя в порядок, мы отправились на завтрак. Разговоры всюду были только о принце и Еве. Эта новость буквально облетела весь замок, от подвалов до самых высоких башен, и столовый зал просто гудел, как улей. Все с удовольствием обсуждали их отношения. Многие девчонки злились. Подумать только, сердце их любимого принца оказалось занято. Взяв еду и сев за длинный стол, мы узнали новые подробности. Я даже газету со статьей увидела. Ее откуда-то взяла девочка с факультета зоомагии, что жила в комнате через три двери от нас. Оказывается, о принце и Еве написали в ежедневной столице. Газетенки не слишком хорошего качества, которая специализировалась на сплетнях и слухах. Несмотря на репутацию, тираж у нее был огромный. Она выходила каждый день и сметалась с прилавков, как горячие пирожки. «Сенсация года! Наследный принц нашел свою любовь! Кто она? Его женщина!» Огромными буквами было выведено на первой полосе сразу под фотографией Даррелла и рамкой со знаком вопроса рядом. «Наша газета завладела поистине уникальными материалами, которые мы с радостью готовы вам предоставить». Ходили слухи, что его высочество, наследный принц Даррелл, перевелся в Академию Эверлейн из-за адептки, чье имя никто не знал. И это оказалось правдой. Благодаря личному источнику, сведения от которого мы получили только вчера, мы узнали правду. Журналист, который благоразумно писал не под своим именем, а под псевдонимом «Праведник», сообщил, что вчера получил важную информацию от личного источника в Академии о связи принца и Евы Шевер. При этом Еву он не менее благоразумно назвал старшекурсницей Евой Ша, которая несколько раз была во дворце и именно там могла познакомиться с принцем. Однако все прекрасно поняли, кого праведник имел в виду. Не понять это было бы сложно. После того, как праведник получил информацию, он негласно проник в академию и организовал за Евой слежку. Как назло, именно вчера вечером Ева и Даррелл тайно встретились в лесу. Праведник успел сделать их фотокарточку, которую он приложил к статье. Еву среди заснеженных елей было видно плохо, а вот Даррелла очень даже хорошо. Он погладил ее по лицу, обнял и прижал к себе. А она заключила его в объятия, уткнувшись лбом в грудь. Так могли обниматься только возлюбленные. Позавтракав и наслушавшись всякого от других адептов, мы с Элли и Дэрил направились обратно в свою комнату. Дэрил картинно вздыхала, Элли расспрашивала меня о Еве, мы ведь с ней на одном факультете. А я мысленно ухмылялась, представляя, какое должно быть лицо у Даррелла, ведь он наверняка уже в курсе происходящего. Мы не дошли до нашего этажа всего лишь один лестничный пролет, как нас остановили двое высоких гвардейцев из тех, что сопровождали Даррелла. Я сразу поняла, что дело плохо.
«Изабель Бертейл?» — спросил один из гвардейцев, не меняя каменного выражения лица.
«Верно», — медленно ответила я, чувствуя, как горло подступает комок. «А что?»
«Идемте с нами», —
велел он мне.
«Что?
Куда?» — занервничала я.
«Да, куда это вы ее утащить хотите?» — возмутилась Дэрил.
А Элли сделала шаг вперед, закрывая меня плечом.
«Идемте, госпожа Бертейл», — повторил гвардеец. «С вами хотят поговорить».
«Кто?» — выдохнула я, хотя вдруг поняла, кто.
«Принц.
Эйховы панталоны.
Да что ему нужно-то?»
«Она никуда не пойдет», — решительно заявила Дэрил.
«Вы не имеете права забирать адептку», — поддержала ее Элли.
«Нам применить силу?» — поинтересовался второй гвардеец.
Лицо у него было таким же безэмоциональным. Прям не люди, а статуи.
«Нет, не стоит. Я пойду. Девочки, не переживайте», — повернулась я к подругам. «Скоро вернусь».
«Я сообщу обо всем декану», — заявила Элли.
«Белль, что случилось?» — воскликнула Дэрил. Подруги ничего не понимали.
«Ничего, все хорошо», — улыбнулась я. «Просто ждите меня в комнате».
«Идемте», —
повернулась я к гвардейцам.
«Пожалуйста, за мной», — сказал один из них и стал спускаться по лестнице.
Я пошла следом, чувствуя, как девочки смотрят на меня. Второй гвардеец замыкал нашу маленькую процессию. Шел сзади, чтобы я не сбежала. Я почувствовала себя преступницей. Несколько раз попыталась узнать, куда меня ведут и для чего, однако гвардейцы отмалчивались. Меня все больше и больше охватывало беспокойство. Что же могло случиться? Если подумать, то объяснение всему этому лишь одно. Принц мог решить, что это я могла все рассказать журналисту. Эта мысль заставила меня воспрянуть духом. Я не нарушила клятву, и мое тело не горит от боли, которую Даррелл любезно пообещал мне в случае, если я открою рот. Лестницы, коридоры, тайный проход по магическому паролю, о котором я даже не знала. Снова лестницы.
взгляды адептов, проходящих мимо, которые не понимали, куда гвардейцы меня ведут. Гулкий пульс, стучащий в висках. Я докажу Дарреллу, что сдержала клятву. В легкую докажу. Только почему же так страшно? Покои принца находились в той части замка, которую я ни разу не посещала. Здесь жили преподаватели, а адептам вход сюда воспрещен. Гвардейцы провели меня внутрь, заставили пройти длиннющий коридор, вдоль которого по стенам были развешаны картины, и остановились у двустворчатой двери, больше похожей на ворота. Стоящие по обе стороны от нее гвардейцы перебросились парой слов с моими сопровождающими. Двери неслышно отворились, и я зашла внутрь. Едва сдержала изумленный вздох. Покои принца Даррелла были восхитительными. Куда там в нашей скромной комнате? Поражали размеры. Одна только гостиная больше, чем весь второй этаж моего дома в северной провинции. И роскошь тоже поражала. Холодная, выдержанная. Полы из белого мрамора, молочные стены, лепнина на потолке. Под лучами зимнего солнца сверкает огромная хрустальная люстра, а на диванчике, обитые золотым бархатом, так и хочется прилечь. И выпить дорогого вина, что стоит на круглом столике между ними. Однако интерьером я любовалась недолго. Заметила принца. Даррелл, одетый в черные классические брюки и белоснежную рубашку с закатанными рукавами, стоял у огромного, в полстены, окна. Его руки были заложены за спину, и она казалась такой прямой, будто он проглотил палку. Я сцепила пальцы так, что побелели костяшки.
«Оставьте нас»,
— повернувшись, велел гвардейцам принц. И, клянусь, в его голосе снова было столько власти и холода, что у меня, кажется, даже сердце замерзло. Гвардейцы моментально исчезли, и мы остались одни. Я наедине с принцем. Второй раз в жизни. «Что случилось, ваше высочество?» — тихо спросила я, мысленно строя свой ответ. Даррелл медленно повернулся ко мне. «Спасибо, светлая Тейла. Его глаза не сияют аквамарином, и со стороны он кажется спокойным.
Только почему мне так холодно? Почему так отчаянно бьется сердце?»
«Что случилось?»
— медленно переспросил принц, не сводя с меня взгляда.
«Ты спрашиваешь, что случилось?»
Он глухо рассмеялся.
«Не думал, что найдешь способ снять клятву. Ты умнее, чем кажешься, адептка».
«Я не снимала печать, ваше высочество», — горячо возразила я. «Сейчас мне нужно собраться и все логично ему объяснить. Сказать, что никому и ничего не рассказывала, и что печать все еще на мне. Я ведь не нарушила ее. Однако мне даже рта не удалось открыть. Принц вдруг оказался рядом, больно схватил за запястье, поднимая руку вверх, и провел рукой над моим предплечьем. Там, где должна была появиться печать клятвы, ничего не оказалось. Я глазам поверить не могла. Печать клятвы исчезла. Быть этого не может, это невозможно. Я не снимала ее. Я даже не знаю, как это делать».
«Что и требовалось доказать? Печати нет».
Пальцы принца сильнее сжали мое запястье, а глаза опасно засверкали.
«Как ты сделала это? Как сняла ее?»
Я не понимала, что происходит. Ловила губами холодный воздух и чувствовала, как бешено колотится сердце.
«Не молчи, когда спрашиваю. Ненавижу, когда молчат!»
«Я не снимала печать, ваше высочество», — тихо, но твердо сказала я, пытаясь вырвать руку из его цепких пальцев.
«Думаешь, я тебе поверю?» — усмехнулся Даррелл. «Я не верю словам. Я верю тому, что вижу. Печати нет. Ее сняли. И сразу же после этого появилась удивительная статья обо мне и Еве в этой бумажной помойке, которая называется газетой. Даже фотографию приложили».
В голосе принца чувствовалось отвращение. Он был в гневе. И, судя по всему, давно смог со временем обуздать эмоции. «Я не снимала печать», — повторила я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Мне не было страшно. Скорее, обидно. Терпеть не могу, когда меня обвиняют в том, чего я не делала. Ненавижу несправедливость.
Это был низкий поступок.
Глаза принца пронзали насквозь, а голос звучал глухо.
«Ты ведь неплохой человек, Изабель Бертейл, но продалась за гроши газетчикам. Для чего? Кольцо, что я дал тебе, стоило больше в разы. Или это задетая гордость болит?
Как может болеть то, чего нет? Выбирайте выражение, ваше высочество», — процедила я сквозь зубы. «И отпустите меня. Мне больно». Даррелл, словно забыв, что держит меня за запястье, наконец разжал пальцы. На моей светлой коже остались следы.
«О, я выбираю выражение. Еще как. Если бы не мое воспитание, я бы обращался к тебе совсем иначе. Жаль, что ты не мужчина. Набил бы тебе морду».
Я вспыхнула. Быть спокойной рядом с принцем у меня не получалось. Внутри все клокотало от гнева. Теперь я без страха смотрела в его глаза. Пусть видит, что я его не боюсь. Пусть видит, что я не виновата. «Вы привыкли решать проблемы насилием?» — холодно спросила я.
«Я привык, что мои проблемы сами себя решают. Правда, ты исключение. Ты так и не рассказала мне, как сняла печать».
«Не знала, что вы плохо слышите, ваше высочество», — ответила я. «Жаль, что у будущего императора проблемы с ушами». Моя наглость взбесила принца.
«Ты играть со мной вздумала?» «Признавайся по-хорошему, иначе пожалеешь, обещаю».
«Я уже все сказала. Я не снимала печать. И никому не рассказывала о вас с Евой», — твердо сказала я. «Никому. Ни единой живой душе. Знаете ли, мне не хотелось гореть в агонии, как вы пообещали, ваше высочество». Принц хрипло рассмеялся. Отойдя от меня, он сразу упал на диван. Одну руку вольготно положил на спинку, другой взял бокал с каким-то голубым напитком. Пригубил. Перевел взгляд в мою сторону.
«Ты ведь давала слово чести», —
сказал Даррелл, глядя на меня с презрением, от которого холодило сердце.
«Только честь для тебя ничего не значит, как я и думал. Ты с легкостью бросаешь слова на ветер, как и другие низкородные. А ты не думала, что не только тебе должны платить, но и ты? Мы все расплачиваемся за свои поступки. Ты не станешь исключением. Ответишь за каждую слезу, Ева. За каждую. Поняла?»
«Я ничего не делала». Мой голос звенел сталью. Как доказать ему свою невиновность, я не знала и чувствовала себя слабой.
«Ты поступила подло», — продолжил Даррелл. «Готовься принять наказание. Я легко сделаю твою жизнь невыносимой. Так, что ты захочешь сбежать из Академии. Поверь, для этого я просто щелкну пальцами. Кстати, помнится, вчера ты упрекла меня в том, что во мне нет достоинства. Что ж, я докажу тебе, что есть. Я бываю милосердным».
«Да вы что?» — не сдержалась я. «Ничего себе! А я и не знала. Вы такой невероятный, ваше высочество!» Его ноздри затрепетали.
«Я даю тебе время. Время подумать и решить, хочешь ли ты превратить свою жизнь в ад или признаешься в содеянном. Но не передо мной, перед всеми. Скажем, завтра в 9, за завтраком. Встанешь и скажешь, что это ты передала сведения газетчикам за гроши. И, разумеется, соврала. Принц не встречается с Евой. Ты просто это придумала, чтобы подзаработать. Тогда ты сможешь остаться в Академии. А если нет?»
Его губы тронула усмешка.
«Я заставлю тебя уйти».
Меня будто молнией насквозь пронзило. «Заставит? Посмотрим, как он будет это делать. У вас ничего не получится, ваше высочество. Возможно, ваша проблема не в плохом слухе, а в голове. Потому что вы не понимаете моих слов. Я не снимала печать клятвы. Я никому не продавала ваш секрет. На этом должна откланяться, ваше высочество.
У тебя есть время подумать до 9 утра.
Я обвинила вас в том, что у вас нет достоинства. Но, по-моему, у вас просто нет ума. Вы будто в игры играете чужой жизнью». Принц встал. «А ты?» — прошептал он, направляясь ко мне.
«Во что ты играешь, Изабель Бертейл? Ради близких я любого порву. Что мне какая-то глупая адептка, которой прикрывается мой дорогой кузен?»
«При чем здесь Эштон?» — тихо спросила я.
«Думаешь, я не понял, что он помог тебе снять печать? Передай ему привет. Скажи, что моя месть близка».
Перед тем, как покинуть покои принца, я вдруг подумала, как было бы хорошо, если бы вино в его бокале вспыхнуло огнем. Принц вскрикнул. Я обернулась. В его бокале действительно пылал огонь.
«Ну ты и дрянь», —
почти с восхищением сказал Даррелл, решив, что я сделала это специально. Вместо ответа я выскользнула за дверь. Меня трясло от злости. Я не собиралась признаваться в том, чего не делала. Из Академии уходить тоже не собиралась.